еврейский мир, земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Друзья, дорогие, шалом всем вам. Я очень рада приветствовать вас в этот понедельник. Сегодня у нас 2 октября. Мы двигаемся дальше по осени. И надеюсь, что у вас будет сегодня хорошее настроение. Как всегда в нашей передаче мы погружаемся в яркий, интересный, контрастный еврейский мир. Видим точки пересечения между иудаизмом, христианством. Смотрим на корни, видим перспективы этого иудейско-христианского диалога. Я думаю, что это очень важно, и надеюсь, что вы, слушая наши передачи, в этом убеждаетесь. Сегодня у нас будет потрясающая тема, потому что мы будем говорить о чуде, о чудесах, которые происходят в нашей жизни. Вот как относиться к чуду? Это действительно уникальное явление или это то, что делаем мы с вами в нашей жизни? Насколько мы являемся сопричастниками этому чуду? Вот об этом будем сегодня говорить. И поэтому очень бы хотелось, чтобы вы сейчас вот обратили внимание на все наши координаты, потому что мы выходим в прямом эфире, чтобы с нами общаться. Но прежде чем я координаты объявлю, давайте сначала наших гостей. Во-первых, приветствуем вас, дорогие друзья, то, что вы нас сейчас можете слышать и видеть. Шалом!
Шалом, дорогие!
Всем вам,
шалом,
да. Шалом. Представляю, ну давайте уже с маститых. У нас раввин, служитель Московской еврейской мессианской общины Виктор Игнатенко. Виктор.
Шалом еще раз.
Шалом еще раз. И Надежда Сифединова. Надежда, здравствуй, дорогая.
Шалом, дорогие
вот,
братья.
Надежда у нас как раз будет сегодня рассказывать о том чуде, которое произошло в ее жизни. Очень яркое такое, просто, я бы сказала, потрясающее чудо. И мы будем с вами общаться, друзья, поэтому, пожалуйста, телефон прямого эфира, буквально сейчас через несколько секунд вы его услышите в джингле, а давайте я сейчас вам мобильное приложение WhatsApp и Viber напомню. Значит, +7 977 850 0996. Вот я его буду периодически повторять. Также не забывайте, если вы нас слушаете и смотрите онлайн, вы можете нам сообщения присылать. Мы будем их зачитывать с удовольствием. Ну и себя я тоже представлю, Татьяна Ваганова за микрофоном. И буквально через несколько секунд мы с вами вернемся в студию и будем, естественно, продолжать наше чудесное общение. Будем сегодня говорить о чудесах в нашей жизни. Пожалуйста, не переключайтесь.
Вы с нами не согласны? Имеете свое мнение? Хотите задать вопрос? Мы ждем вас в эфире передачи «Шалом». Звоните по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. Мы рады вам!
Ну вот, друзья, несколько секунд прошло очень быстро, и мы с вами снова в эфире. Говорим мы сегодня о чудесах. Вот о чуде, которое случается в нашей жизни. И, конечно, когда я услышала Надину историю, даже немного сначала, такой фрагментарно, я поняла, что мы должны обязательно об этом рассказать, потому что это действительно для многих может быть таким вдохновлением, подкреплением. Надь, ну давай, может быть, немножечко такую вот визитную карточку, чуть-чуть о себе, вот вообще, да, вот из какой-то семьи, да. где ты родилась, да, давай немножечко так нарисуем твой портрет.
Когда я представляюсь, я обычно всегда говорю, что меня зовут Надежда, та, что надеется. Вот, я родилась в Самарской области, в городе Сызрани. Ну, свою осознанную жизнь там до 16 лет я провела в России. Затем я переехала в Польшу на учебу и начала там, ну, поступила в университет, и около 9 лет уже проживаю там. Поэтому тоже извиняйте, если будут вставляться какие-то польские словечки, но зато научитесь польского языка.
Ну, немножко хотя бы, да, соприкоснемся, да, чуть-чуть с польской культурой. Хорошо, вот скажи, пожалуйста, у тебя, в свою очередь, твои родные, близкие, они по национальности, есть ли среди них евреи? Потому что да, у нас же все-таки передача «Шалом».
Да, у моей мамы есть еврейские корни, то есть наша бабушка и дедушка, они еврейские, ну, польские евреи. Uh-huh. В свою очередь, мама родилась уже в Беларуси, то есть это была когда-то польская территория, но после войны она отошла к Беларуси, к Советскому Союзу. Вот. И затем мама переехала в Россию на учебу и как бы здесь осталась, вышла замуж, и таким образом родилась я и вся наша семья большая.
Да, скажи, вот ты...
У нас многодетная семья, четверо детей.
О, здорово.
Вот, очень много радости и веселья было всегда.
Ты какая по счету?
Я по счету, после сестрички я вторая.
Вторая. Прекрасно. Скажи, а вот именно про свои еврейские корни ты с детства знала или это как-то не очень афишировалось?
Знаете, я скажу вам так, что мама о них знала, но ее детство было очень тяжелым. То есть в Беларуси ее обзывали жидовкой, разными анекдотами в ее сторону кидались, поэтому она все время как бы старалась отойти от своих корней, по крайней мере, так образно, чтобы это не было видно. Вот, и, ну, я скажу, что детство я не провела в еврейской культуре, да, только со временем, когда мама уже покаялась, приняла Иешуа, поняла, что он наш мессия, он еврейский мессия, и надо возвращаться к корням. И вот тогда у нас появились такие новости, что мы скоро переедем в Израиль, и разные такие.
Ну да, да, и началось какое-то движение, да, в этой теме.
Да.
Скажи, а вот мама, она сразу, скажем, вошла в именно мессианскую общину, или она сначала приняла, так, примирилась с Богом в церкви?
Я скажу вам так, что там, где я родилась, в Самарской области, на данный момент тоже не существует, нету, я, насколько я знаю, нету мессианской общины. И мы ходили в обычную протестантскую церковь, вот, и периодически навещали синагогу, просто там была такая светская синагога, где, ну, можно было пообщаться в кругу с евреями, да, проводить еврейские праздники, проводить шаббаты.
А вот именно и... пошли в синагогу, потому что как раз именно в церкви открылось вот это такое и желание, и побуждение, что хотелось бы больше, да, соприкоснуться именно с тем народом, откуда вышел Христос. Потому что это, ну, например, я знаю достаточно частое явление, что люди, которые интересуются, которые открыты для именно еврейской темы, они посещают, да, синагогу, смотрят, соприкасаются этой культурой. Как у вас было?
Честно, в случае с нашей семьей это не было так. В нашей церкви в Сызрани как бы не говорилось, ну, не акцентировалось на еврейских корнях. То есть, да, мы были молитвы за Израиль, за мир в Израиле, за Иерусалим, за еврейский народ, но это было побуждение внутри сердца моей мамы, и таким образом она со временем открыла группу домашнюю, где служила евреям, также приглашала евреев, и вот это была такая домашняя группа в кругу семьи.
Ух ты, здорово.
Было очень классно, да, я вспоминаю это с таким трепетом здесь.
Скажи, что для тебя было, вот, может быть, каким-то самым неожиданным, когда ты стала соприкасаться вот с еврейской средой?
Ну, моя первая встреча вообще с мессианскими евреями произошла в Гданьске, уже в Польше. И я прочитала в интернете о том, что приглашают на мессианскую конференцию, я подумала, вау, может быть и такое, что не надо соединять синагогу с церковью, а есть мессианские общины. И вот тогда я первый раз попала на мессианскую конференцию и услышала о мессианских евреев. Потом меня уже в будущем, буквально через полгода, пригласили на конференцию в Киев.
А вот когда ты первый раз вот стала соприкасаться именно с евреями, вот в синагогу вы когда ходили с мамой, да? Вот мне вот интересно, что здесь было для тебя каким-то открытием? Потому что в любом случае есть какие-то, ну, стереотипы, есть какое-то представление, да, о среде, о которой мы что-то знаем отрывочно, тем более если есть гены, вот все равно кровь имеет значение. И вот когда ты входишь непосредственно в общение с этими людьми, вот что-то начинает происходить. Да, какие-то стереотипы отходят, какие-то откровения происходят. Вот что тебя удивило еще до мессианской общины даже?
Дело в том, что тогда я еще была ребенком и относилась ко всему этому с таким удивлением и интересом познавать еврейскую культуру, зная, что это часть меня. Вот, и, ну, честно, было трудно совместить то, что я хожу в церковь, и мне нужно молчать в синагоге о том, что я туда хожу. Вот, и
то думаю, есть ты не могла, да, открыто просто говорить о том, что ты веришь в Христа?
Да, и, наверное, когда я уже поступила в университет и писала работу об Израиле, и, знаете, я читала Библию, и мне просто открылось сердце Бога, что это его эпицентр, еврейский народ – это эпицентр его сердца. И как можно просто не быть в этом эпицентре, это, ну, это просто проходить мимо его сердца и не слышать его.
Да, и таким образом в перспективе получилась и мессианская, да, община.
Да.
Ты вошла. И вот скажи, пожалуйста, когда ты, в свою очередь, стала верующим или, скажем так, воцерковленным человеком, более, так, более конкретно, вот сколько тебе было лет?
Ну, в 12 лет я приняла водное крещение. где-то с 10 лет я начала ходить в церковь.
С 10 лет в церковь. Да. Давай, может быть, еще тоже для слушателей мы еще немножко так добавим красок в твой образ. Вот помимо церкви, это центр твоей жизни как верующего человека. Что тебе еще нравится? Чем ты увлекаешься? На кого ты училась? Вот расскажи немного еще.
Я в Польше заканчивала бакалавриат, магистратуру международные отношения. Вот. Работала тоже в этой сфере, я помогала студентам с разных стран СНГ, то есть Россия, Беларусь, Казахстан.
Вот. То есть из этого, понятно, что ты очень такой коммуникабельный человек.
Да, я без общения не могу, это точно.
И это часть твоей профессии, поэтому ты умеешь это делать хорошо. А вот увлечения?
Увлечения.
Музыку любишь какую? Книги?
Я очень люблю танцевать, я очень люблю читать. Супер. Да, я просто верю, что...
Но мы с тобой на одной волне.
Танцевать для Бога. В этом плане я люблю и спорт, я люблю плавание. Я раньше занималась гимнастикой, художественной гимнастикой, потом спортивной гимнастикой. Вот, когда-то даже делала двойные сальты.
Ух!
Даже такое было. Вот, разные. Я люблю путешествовать очень, люблю просто видеть красоту, которую создал Господь. Это действительно очень вдохновляет.
Надюш, скажи, пожалуйста, вот давай подойдем мы к сейчас более трагичному моменту. Вот как получилось в твоей жизни, что случилась вот эта трагедия? Да, потому что когда человек сталкивается с этим, это трагедия, это тяжело понести. Как это произошло?
Как я бы сказала, такие моменты в нашей жизни происходят очень неожиданно. То есть мы их не ждем.
Естественно, вот. Конечно.
Да, и у меня начались боли в ноге, они начались боли, начались именно в локации в коленном суставе, вот. Поэтому я обратилась к доктору, он направил меня на рентген коленного сустава, что показало, что там все нормально, ничего, никаких изменений особенных нету. Вот, и как-то я так отставила эту мысль. Боли не были такие сильные, поэтому просто не ходила больше к врачу. Но со временем боль усиливалась. Вот. И я снова пошла на визит к доктору. Меня уже отправили по позвоночнику. Думали, что, возможно, защемление нервов, и поэтому боль проходит. Во всей ноге. Угу. И МРТ позвоночник показала также, что у меня все чисто и все хорошо. Вот, и поэтому я пошла еще к одному доктору, уже по совету своих знакомых. Мне посоветовали, что он хороший, замечательный ортопед. Вот, и действительно, это был такой доктор от Бога, потому что как только я зашла, он посмотрел МРТ и сказал, просто пройдитесь. Потом вывел меня в коридор, я прошла по ступенькам, посмотрел, как я поднимаюсь, как я спускаюсь, и сказал, что это что-то нетипичное, и сразу же на следующий день назначил меня на рентген той части, которую нужно было проверить. То есть это бедренные кости, тазобедренные кости и колено также. Вот, где уже в свое время на рентгене было видно, что кость разрушена была на 12 сантиметров. То есть опухоль в тот момент уже съела такую достаточно большую часть кости.
И вот насколько быстро тебе поставили диагноз, установили его?
Если не считать периода, когда я первый раз обратилась, то это прошло уже пару лет. А когда я попала к этому доктору, то диагноз он поставил фактически в один день, но он поставил сначала остеобластому, что есть доброкачественная опухоль кости, но он направил меня сразу же на биопсию, которая в свое время через неделю-полторы показала, что это не доброкачественная, что это рак, и это уже была третья стадия. И я так скажу к статистике, что 90% людей, которые обращаются уже к доктору, именно с саркомой Юинга, у этих 90% уже находятся метастазы в разные органы тела. Вот. Так что это такая слава Божия, что я вошла в 10% тех людей,
что
которые...
Что метастазов у тебя не было, оно как бы было в одном таком очаге сконцентрировано. Да. Поделись немножко, хотя, конечно, это тяжело и как не хотелось бы... Может быть, эту болячку ковырять, но тем не менее, потому что ты все-таки вышла на то, чтобы сейчас об этом рассказать, посвидетельствовать. Что может чувствовать человек, когда на него обрушивается такое? Это же ужасно. Сколько тебе было тогда?
Мне как раз исполнилось 24 года в сентябре месяце, и в октябре я попала уже к врачу. Фактически совсем пару месяцев после 24-летия. И я вам скажу, что самое важное, наверное, о чем я переживала в момент, когда я услышала этот диагноз, я думаю, что многие люди хотели бы сейчас услышать, что ты чувствуешь и какие вопросы в голове появляются. Вот. И первое, что я, о чем я подумала, когда выходила из дверей госпиталя, я подумала: «Боже, просто сохрани во мне радость». И я физически, я не знаю, как вам это объяснить, но физически я чувствовала, как враг просто пытался вот своими когтями впиться в меня и достать эту радость из меня. И знаете, тогда я еще не понимала, какую силу она в себе несет, но на духовном уровне я думаю, что Бог просто показывал, что это якорь, который, ну, помогает...
не разрушиться.
Да, не разрушиться, не потонуть. Просто прийти, да, к берегу. Вот, и я просто просила Бога, чтобы эта радость осталась во мне.
Ну, то есть, чтобы не было депрессии, да, когда вот вообще вот ты все отпускаешь, и...
Вот.
Угу. Твои родные, естественно, тоже были в шоке,
да,
от этого.
Это как раз выпало время Хануки, 2015 год, это была Ханука, когда вся наша семья собралась, мы молились, мы провозглашали здоровье, исцеление. Восстановление, конечно же, ждали большого чуда, как все ждут Хануку чуда. Вот я помню, как я зажигала каждую свечу и просто молилась и просила Бога о его чуде. И я скажу вам так, что Бог, он не заставил себя долго ждать, потому что он верен в своих ответах на молитвы. Вот, и уже ближе к концу Хануки я созвонилась с человеком, его зовут Исаак, он живет в Америке. Вот, и мы созвонились, и он сказал, что хочет оплатить мое лечение и полностью проживание во Флориде, в Майами, в госпитале. Вот, а как я его нашла, это знакомая моей сестры, с которым она виделась всего 3 раза в жизни. Вот, поэтому я просто через это хочу сказать, что Бог может открыть сердце любого человека, который нам совсем и не родственник, и не близкий, что в его руках наши жизни. И мы порой ждем ответа с других мест, да, вот где нам кажется, что Бог ответит, а Бог приходит совершенно по-разному. И просто даже нужно дать Ему волю, нужно дать Ему нами опекаться, как отец, отдаться полностью в Его руки и встать под Его защиту.
Ну, это да, и многие бы сказали, вот как это сделать, да, потому что все правильно, но это тяжело осуществлять на практике. И вот, может быть, скажи, потому что нас слушает разная аудитория, может быть, кому-то это очень важно, кто-то в аналогичной ситуации, кто-то вообще просто в тяжелой ситуации. Вот, может быть, несколько советов. Вот когда ты соприкасаешься вот с таким явлением страшным в своей жизни, все-таки что помогает вот как раз следовать тому, что ты обозначила. Ну, да. Первое, конечно, самое главное – это обращение к Богу, да, потому что ты сказала, я выхожу из клиники, и первое, что я сделала, обратилась к Богу, чтобы сохрани во мне радость.
Да, вот я начала про радость, и, знаете, в Неемии, 8 главе, в 10 стихе написано, что радость в Господе – это наше подкрепление, то есть другими словами, что радость в Боге – это наша сила. И для чего вообще нам нужна сила? Сила – это то, чем мы боремся, чтобы победить и войну, правильно ведь? Вот. И фактически, другими словами, радость – это духовное оружие. Мы порой не понимаем, насколько оно сильное. Вот. И также Павел, он говорит о том, что всегда радуйтесь, и говорит о том, что радость, Бог говорит о том, что радость наша должна быть совершенна. То есть радость, она должна быть вне зависимости от ситуации, вне зависимости от того, что происходит в нашей жизни. Вот я хотела бы тут разделить, наверное, такое понимание слова «счастье» и «радость». И в этом плане мне нравится английский язык, потому что он объясняет, что счастье – это happiness, да? Оно очень по корню похоже на слово happen, то есть то, что случилось. То есть фактически счастье – это то, что у нас происходит приятное, хорошее какое-то впечатление, что заставляет вот нас быть счастливыми,
то
но
есть какой-то, оно, какой-то
да,
фактор, да, должен быть?
Да, но
быть.
Оно относительно. То есть, например, мы что-то мечтаем купить, мы получаем это, и мы счастливы в этот момент, но в любой момент мы можем это потерять, и это счастье уходит. В свое время радость, она совершенна, она не может зависеть от обстоятельств, она не может зависеть от того, что мы имеем или того, что мы теряем. Вот, и... Ну, конечно, радость – это то, что вытекает из наших отношений с Богом, да, как и написано, что радость – это плод Духа, то есть чтобы это был плод Духа, мы должны общаться с Богом и иметь с Ним близкие отношения. Через что мы можем иметь источник этой совершенной радости?
Да, потому что это важно, да, от Бога ресурс.
Угу.
То есть, потому что когда ты даже и в менее проблемной ситуации, уже не говоря о том, вот, с чем столкнулась ты, здесь вопрос, человек хочет радоваться, а не может. Вот где ресурс-то взять? Он говорит, я хочу, но не могу просто. И вот здесь очень важно, да, обращение к Богу, потому что Он эту радость дает. Я думаю, что все равно наше здесь сопричастие заключается в том, что мы должны быть готовы ее принять, потому что иногда человек не готов к этому. И это, ну, отдельная как бы история, но очень важно вот то, что ты сейчас сказала. А что еще можно?
Да, я бы хотела еще, наверное, дополнить тем, что, знаете, когда я вот выходила из больницы, я понимала это осознанно, что враг, он хочет украсть это. И, в принципе, враг всегда хочет украсть нашу радость. Почему? Потому что он знает, в радости есть влияние. Влияние на наш организм. И радость – это своего рода иммунная система нашего тела. Как только иммунная система ослабляется, мы открыты к болезням. Мы открыты, то есть они, эти новые, мы как бы радость можем потерять через плохие новости, через проблемы в отношениях в семье, через трудности на работе, да, финансовые трудности, какие-то неудачи, какие-то воспоминания. Таким образом он украдывает, ну, пытается своровать это. Вот, и... Именно через радость наша иммунная система, она крепкая. Вот. И когда, соответственно, иммунная система ослабляется, к нам попадают разочарование, недоверие, депрессия, апатия и все различные негативные эмоции.
Ну да, то есть это в дверь, да. В разрушение.
Дверь
такое,
в разрушение,
да.
Все верно.
Друзья, мы говорим сегодня о чудесах, о чуде, которое произошло вот в Надиной жизни. Мы будем дальше об этом говорить. Но мы хотели бы вообще еще поговорить о чуде, вот чуде как явлении. Давайте мы буквально сейчас на несколько секунд уйдем на перебивку, чтобы вы передохнули. Мне хотелось бы, чтобы, может быть, вы, в свою очередь, поделились каким-то чудом, которое в вашей жизни случилось. Вообще, верите ли вы в чудеса? Или, может быть, это такая святая наивность? Или какое-то, ну, что-то пахнущее таким средневековьем? Вот как вы считаете, чудо – это возможно, это реально, если оно в вашей жизни? Буквально через несколько секунд мы с вами возвращаемся и продолжаем наш эфир, поэтому, пожалуйста, не переключайтесь, будьте с нами.
Разве евреи могут верить в Христа? Это предательство или Божий план? Многое еще нам предстоит открыть. Будем это делать вместе в передаче «Шалом». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Да, друзья, итак, мы снова в эфире, прямом, хочу напомнить, поэтому, пожалуйста, давайте с вами общаться. Я напомню еще наше мобильное приложение WhatsApp и Viber у нас есть. +7 977 850 0996. И, конечно, вы можете нам присылать свои сообщения, если вы нас слушаете, если смотрите. Шалом всем вам, дорогие. Мы говорим сегодня о чудесах. Чудо. Насколько сейчас это явление актуально, уникально, происходят ли чудеса в вашей жизни, а мы сегодня вас знакомим вот с чудом, которое произошло в жизни Нади. Потрясающее чудо. Ну вот о чудесах по поводу актуальности. Вот, ну, на мой взгляд, это мое мнение, чудо актуально во все времена, и человек всегда для этого открыт. Мы ждем чуда, мы хотим чуда, но другой вопрос, насколько мы готовы эти чудеса принимать, опять же, возвращаясь к тому, о чем говорили выше, из какого источника мы готовы принимать эти чудеса, это тоже очень важно, потому что иногда человек просто хочет, чтобы что-то произошло в его жизни, в этот момент он мало, наверное, задумывается о каких-то последствиях, а если задумывается, то все-таки иногда свое настолько сильно перетягивает, перевешивает, что вот он готов абсолютно использовать любые ресурсы для того, чтобы вот все-таки взять это, вот то, что он хочет, чтобы что-то такое произошло в жизни. Вот я хочу, чтобы, Виктор, ты немного прокомментировал, да, вот это, во-первых, желание человека к тому, чтобы в жизни чудо произошло, и выбор источника.
Ну, я бы хотел, знаете, напомнить такое место из Писания. Во Второзаконии есть разговор людей, которые пришли к Моисею и просили... Это был момент такой, когда Бог давал заповеди о праздновании Пасхи. И вышло так, что пришли к Моисею люди и говорили, а вот мы не могли праздновать Пасху, потому что кто-то был в дороге, у кого-то были какие-то обстоятельства. И Моисей не знал, что делать, потому что был определенный закон. Вот Бог дал уже этот закон. Вот все, Пасха празднуется тогда-то, так-то и только так. И Моисей приходит и говорит Господу, Господь, вот такая обстановка. Люди просят изменить твой закон, изменить природу вещей. И Бог говорит, вот ради людей, вот, которые хотят быть со мной, праздновать Пасху, я даю дополнительный праздник. Это был первый случай, когда Бог изменил Тору, изменил свой закон. Знаете, мы все живем в определенных правилах, в определенных физических законах. И как кажется, что ну, нельзя ничего отменить. Вот оно движется, как паровоз, и вряд ли человечку можно остановить этот поезд событий. Но вмешивается Бог, когда мы отчаянно его просим, или даже не отчаянно, потому что сердце Бога всегда направлено на людей, которые его любят. И Бог вмешивается в физические законы, им же созданные. Для чего? Для того, чтобы пообщаться с нами. Это его такой язык любви. Вот я верю, что Божий язык любви – это когда Бог ради нас меняет... такие обстоятельства, которые, казалось бы, ну, ничто не может изменить. Ну, вот тот же рак, например, да, то, что Надя рассказывала. Я с Надей познакомился как раз, когда она только получила такое знакомство с Духом Святым. И мы стали общаться, и замечательный человек, когда я узнал о ее болезни, я думал, Боже, что это такое? Этот человек только что покаялся, я видел, какая она открытая, откровенная, как она радуется тебе, Господь. И у нее такая болезнь, сразу третья стадия. Сделать ничего нельзя. Ну, знаете, такие мысли в голове. И мы молились в нашей общине, другие общины молились. И вдруг приходят новости, что Бог дает вот этого замечательного человека, пусть Господь его благословит, Исаака.
Да, мы об этом тоже немножко поговорим попозже, да? Я вот здесь хочу прочитать сообщение. Спасибо вам, друзья, что вы с нами. Здесь пишут, вот, ваша передача очень важна, спасибо вам. Какие сильные понятия радости я сейчас услышала. Спасибо от Галины. Радость в Господе – это наша сила. Спасибо вам, друзья. Да, день добрый, замечательный пример. Слава Богу. Вот. У меня дополняет чудес, если коротенько. Владимир, спасибо вам. Мы рады за вас. Все, что я здесь слышу, мне это очень важно для жизни. Ну, смотрите, видите, как просто здесь. Слава Богу. Слава Богу. Здесь есть еще один пример интересный, но я его зачитаю чуть попозже. Вот, а сейчас я хотела бы, вот как раз отталкиваясь от того, что сказал Виктор, спросить. Вот ты узнала о том, что вот у тебя такой диагноз страшный. Помимо того, что ты стала молиться о радости, но я знаю, что многие люди... сталкиваются вот как раз с тем, что возникают мысли, мы же все живые, безусловно, мы не можем быть какими-то, ну, запрограммированы на что-то одно хорошее, потому что мы люди, и в нас очень много составляющих. И как раз очень хорошо, что среди всего этого мы имеем возможность выбирать, и если мы выбираем правильное, да, тогда мы вступаем на путь исцеления, победы и так далее. Но тем не менее, вот приходят же мысли в голову, ну, почему именно со мной? Вот почему это произошло вот именно сейчас? Почему Бог допустил это? Это ведь такие традиционные вопросы, которые возникают у каждого человека, когда с ним что-то случается страшное. Вот у тебя возникало это, и как ты с этим справлялась?
Тут это как раз один из ответов, один из источников, как искать радость, это ответ на этот вопрос, который вы задаете. Как, почему это со мной произошло? И, конечно, этот вопрос мне задавали вокруг люди разной категории, разного возраста, верующие, неверующие. Вот. И думаю, что я не сильно концентрировалась на этой мысли, но, конечно, я вопрос этот задавала Богу. И однажды, уже лежа там в больнице, в госпитале, я просто сказала, Боже, почему? И я просто почувствовала, что Бог хочет через это научить меня доверию Ему. И Он мне показал через это свое отцовское сердце, показал, что в данный момент Он со мной, Он по моей стороне. И знаете, есть такое местописание, да, что любящему Господу все содействует во благо. в этом и есть доверие и вера Богу, что ты знаешь, несмотря на то, что у тебя происходит в жизни, что ты теряешь, что у тебя болезнь, что какие-то потери или боль или переживания, ты просто отдаешь это и говоришь Богу, что я верю, что ты это обернешь мне во благо. Полная капитуляция, полное доверие, полный суверенитет Бога. Ты это признаешь. И именно через этот момент, когда ты доверяешься Богу, твоя радость, она преисполняется, она обновляется, она еще больше, больше укрепляется в тебе. Вот, доверие — это один из пунктов радости. Без него радости, ну, фактически нет. Следующим пунктом, я думаю, это благодарность. Потому что, ну, вообще, видели вот людей, которые ропчат? Люди, которые ропчат, они не имеют радости в себе. И единственное, что я вот видела, эти люди могут посмеяться над шуткой. Но разве это радость? Это своего рода веселье, которое мы получаем на момент, и эта шутка заканчивается, веселье уходит. Вот. А такие люди не радуются, потому что они не имеют благодарного сердца. И это то, о чем мы должны просить у Бога.
Чтобы, ну, потому что они всегда недовольны тем, что в их жизни есть, всегда мало, там и зависть, и все рядом они ходят, бродят.
Да, чтобы иметь благодарное сердце, это было очень-очень трудно вообще благодарить Бога в том моменте, когда ты испытываешь боль, когда тебе, ну, ты только после операции, тебе трудно кушать или еще какие-то проблемы.
Вот, скажи, пожалуйста, это вот было на уровне все-таки выбора твоего?
Да, вот я хотела, да.
То есть это не чувство, а выбор.
Я вам скажу, что радость, это тоже, это не только эмоции, это не только чувство, это выбор. Вы знаете, я даже сейчас зачитаю вам место из Писания. Аввакума, 3 глава, 17-19 стих. Пророк Аввакума написывает: «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овен в загоне и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог — сила моя, и Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня». Тут мы видим, очевидно, что радость, которой пишет Аввакум, это выбор.
Вы знаете, в этом месте, я прям секундочку, в этом месте, если читать в оригинале, в еврейском, там написано, что не даже если, а обязательно не расцветет когда-нибудь маслина, обязательно не будет овец в загоне, обязательно с каждым человеком, обязательно что-то произойдет. Да. И все равно должна быть радость у нас от Бога в этом случае.
Радость как выбор.
Да, то есть не сомневайтесь, что испытания придут. Но они пройдут, они кончатся, потому что Бог нас любит.
И самое интересное, когда ты делаешь этот выбор, приходят и чувства.
Да, и тут я тоже хотела бы посоветовать, ну, вот людям, которые, может быть, задаются вопросом, как еще искать источник радости. Для меня огромным источником радости было прославление Бога. И знаете, когда я сегодня с утра размышляла над этим, думаю, почему, Боже, ты просто, ну, ввел меня в духе, да, чтобы я хвалила тебя, славила, и, может быть, порой это было трудно именно в голос петь, но в духе я просто про себя пела песни Богу, и в этот момент приходит мир. Когда приходит мир, приходит радость. Это все плоды духа. И в прославлении даже вот как наш Давид, царь, да, он пишет о том, что хвалите Бога, радуйтесь, ликуйте, он это все объединяет как единое целое, что это друг без друга не может существовать. Не можно не ликовать, чтобы не быть радостным. То есть в этом и есть радость, когда ты славишь Бога, хвалишь, ликуешь, пристоишь пред Ним,
поклоняешься. Я бы сказала, даже, да, вот просыпаетесь, да, как бы открываете, раскачиваете себя, входите в это состояние, потому что действительно порой очень тяжело. У нас есть слушатель. Добрый день, шалом, мы слушаем вас.
Да, шалом, мир вам. Это Дмитрий. Извините, ну, это, может быть, конечно, немножко просто говорить, когда что-то случилось с другими, но я бы сказал, честно говоря, все-таки напрашивается у меня такое толкование, что все-таки вот Израиль, да, Яков, он получил свое имя, когда боролся с Богом, у него была повреждена как раз тоже там где-то вот бедренная кость, и можно тогда вот представить историю самого народа, да, что как бы во времена Иисуса он еще более сильно боролся с Богом, да, мы знаем все, что произошло, это было, и это потенциально злокачественно и смертельно, да, такая вот проказность. Ну вот, но все-таки Господь Искупитель, как он вот открыл Павлу к римлянам, он все-таки исцеляет свой народ. Да, вот.
Да, замечательный пример, Дмитрий, спасибо. Действительно, мне кажется, это очень образно и да. прям в тему. Да?
Ну и в этом примере это доверие отцовскому сердцу. Mm-hmm. То есть, когда ты послушен Богу, ты знаешь, что все, что не происходит, оно проходит через руки нашего mm-hmm. любящего отца.
И в какой-то степени это тоже некая смелость, когда ты принимаешь, когда ты вступаешь вот в определенное единоборство. То есть где-то здесь, с одной стороны, вроде бы может видеться непокоренность, с другой стороны, это некий такой шаг навстречу чему-то более масштабному в твоей жизни, когда ты понимаешь, что это будет тебе чего-то стоить, чего-то многого, но еще больше ты приобретешь. И вот побеждая этот страх, двигаясь вперед, ты действительно выходишь победителем. Но действительно здесь нужен очень сильный, мощный ресурс, потому что одного характера здесь не хватит, твоего человеческого. Здесь должно быть именно что-то такое от Бога сильное подкрепление. Хорошо, раз мы говорим о радости, о том, что нам надо ее включать, вот, друзья, давайте мы сейчас как раз послушаем одну песню. Я думаю, что она может нас сейчас взбодрить, вдохновить, и потом мы будем продолжать свое общение, поэтому не переключайтесь, пожалуйста, мы в прямом эфире, ждем вас.
Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kivod, Malchut Olam, Va'el.
Just like
Друзья, шалом! Мы продолжаем говорить с нашей дорогой гостьей Надеждой и с Виктором Гнатенко о чудесах в нашей жизни. И я очень рада, что вы даете нам обратную связь, потому что вот нам пишут люди, то, что я живу, это уже чудо. Спасибо. То, что, да, иметь благодарное сердце, это тоже важное дело. И я думаю, что сейчас, может быть, действительно кто-то над чем-то задумывается, потому что благодарное сердце иметь тоже не так просто, как оказывается, друзья. И даже очень интересно, ты смотришь на свою жизнь и видишь, что вроде бы все благополучно, все хорошо, а радости-то как-то нет, вот как мы говорили, что вроде бы и денежки имеются, и как-то и со здоровьем все, ну, относительно, да, но человек живет, и он говорит, я не испытываю этой радости, я не знаю, просто нет удовлетворения от жизни. Вот, а здесь, видите, когда человек сталкивается даже с такой страшной болезнью, он находит силы иметь эту радость, потому что черпает ресурс от Бога. То есть вот эта четкая взаимосвязь, радость от жизни, удовлетворение от жизни, победы в жизни, все непосредственно связано с Богом. Если мы будем зациклены только на себе, то, к сожалению, но это факт, мы проиграем. У нас есть еще один телефонный звонок, давайте мы все-таки примем его. Добрый день, шалом, слушаем вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Алина из Москвы. Я со слезами на глазах слушаю вашу передачу, потому что это так сильно касается себя, потому что есть такое понятие, очень близкое общение с Богом. Просто когда мы обращаемся к Богу просто с благодарностью, просто с благодарностью за то, что Он спас нас от ада, за то, что я живу, за то, что у меня 5 прекрасных дочек, что у меня есть муж, что у меня, в общем, есть благословение от Бога постоянное. Это уже очень сильно за душу берет. А вы знаете, насколько это приятно Богу? Это просто... Я как мама понимаю, потому что он же наш родитель. Как это за душу берет Господа самого. И это просто, вот, наверное, передать то, что вот Надежда говорит. Я что-то просто, это такое себе прикосновение всего-всего абсолютно сильного познания нашего прекрасного Господа. И что он так близок, и что... Мы так благодарны ему за все, что мы имеем.
Галин, спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо вам огромное. Да, потому что действительно вот эта вот благодарность, во-первых, мы рады, что вы имеете благодарное сердце, рады, что вы это понимаете и транслируете тоже это окружающим. Вот, например, как это делает сейчас Надя, потому что это очень важно, когда ты что-то знаешь ценное, и ты понимаешь, что это произвело в твоей жизни, и это свидетельство, об этом надо рассказывать, потому что это вдохновляет людей, это заставляет их задуматься, на чем-то очень важном. Но вот здесь у нас есть один вопрос, я думаю, что мы сейчас как раз на него ответим, от Михаила это. Думали ли вы, Надежда, что вы получили наказание за наказание, вот какое-то, что ты что-то сделала неправильно, и поэтому в твою жизнь вот это пришло, вот злокачественная опухоль? Как ты к этому относилась, думала ли об этом ты?
Знаете, практически все, я думаю, задают вопрос этот себе. Тем более, что есть такое понятие даже в верующих кругах, которые говорят, что Бог наказывает, или что нужно смириться с болезнью, или не ждать исцеления. Вот, и я молилась, конечно, об этом. И, знаете, я получила прямой ответ от Бога в том, что Он сказал, «Дорогая моя, а за что я умер? Я за что умер? Я умер за грех, я умер за смерть». Я победил болезнь.
Для того, чтобы ты жила.
Чтобы я жила.
Да.
Понимаете, то, за что умер сам Бог, он умер за болезни. Он не может посылать нам знак наказания ни в коем случае. Это просто было бы нелогично.
Хорошо, Надь, да, но тогда возникает мысль у некоторых, да, что не все же получают исцеление. Вот бывает, например, так, да, что верующий человек, это было, например, и среди моих знакомых. Вот подруга моя, которая была больна раком, она, ее Господь забрал. Да, действительно, у нее был период, когда ей было лучше, и когда думали, что практически все, вот она победила эту болезнь, но через некоторое время она, тем не менее, уходит. Я понимаю, что она уходила в примирении, я понимаю, что она уходила не в отчаянии, не в ожесточении, не в обиде на эту жизнь, на мир. Это тоже очень важно, то есть как ты уходишь уходишь из жизни, но тем не менее она ушла. То есть не всем Бог являет эту милость. Вот ты думала над этим? И вот как справляться с этими мыслями, понимать, что к какой категории ты относишься? Да, потому что вот все в Божьих руках. Да. Ведь Бог дал, Бог взял. Вот как?
Знаете, в этом плане я когда-то еще, будучи даже подростком, я просто себе сказала, что, Боже, что бы ни случалось в моей жизни, я просто отдаю тебе твое право в том, что ты волен делать и выбирать то, что ты считаешь нужным. И вот живя с такой мыслью, с таким подходом к жизни, я просто верю, что все, что не происходит в моей жизни, когда я послушна, конечно, ему, потому что когда мы отходим от Бога, да, мы допускаем разные вещи в своей жизни. Но когда мы послушны, что все, что не происходит в моей жизни, оно будет приходить ко мне во благо, даже если это будет потеря, даже если это будет боль, это все будет во мне, ну, для меня во благо. Вот. И другой вопрос. Я считаю, что часто исцеление мы должны воевать за него. То есть Бог нам его уже дал, но мы должны в духовном мире увидеть это и принять это в свою жизнь. И этим самым мы можем его просто реализовать на своем теле, да, не на духовном, а на физическом теле. Как это делать? Это просто места из Писания, где Бог сказал своим словом, что кровью своей я вас исцелил, и разные места из Писания мы просто должны провозглашать свою жизнь. Если вы по-прежнему еще болеете, или у вас есть трудности, или боль, вы просто открывайте место из Писания и провозглашайте это. Когда вы будете это провозглашать, это станет частью вашего разума, это попадет как семя в ваше сердце, и это начнет прорастать. Вы начнете жить как исцеленный человек, и исцеление к вам придет.
Я верю. Да, то есть я вот хотела бы здесь сказать, вот почему, ну, на мой взгляд, это действительно верное направление, потому что это инструментарий, который нам дал Бог, это его слово, и это наша сопричастность. Вот к тому чуду, которое происходит в нашей жизни.
Знаете, без веры угодить Богу невозможно.
Да, это наша сопричастность, это наши шаги. Мы действительно, мы можем знать волю Бога, если Он нам ее открывает. Мы можем ее не знать, если Он нам ее не открывает, потому что вот мы с тобой как раз разговаривали, ты говорила, у меня не было четкого слова, что я получу исцеление. Но тем не менее я в это верила. И мы должны делать с своей стороны все, что зависит от нас, все, что дал нам Бог, все эти инструменты для того, чтобы идти вперед, двигаться, надеясь на то, что Он действительно даст нам то, что лучше для нас. Хотя это действительно, мы понимаем прекрасно, что говорить это одно, исполнять это намного тяжелее, но чувства навыком приучены. Вот здесь от Алексея из Казахстана тоже благодарность за то, что Бог сделал его жизни, что Он его исцелил, исцелил его душу. Алексей, мы рады за вас, действительно, это счастье, когда человек понимает, что Бог в его жизни производит что-то уникальное. Слава Богу за вас. Буквально вот, может быть, прям по одну минуту давайте мы ответим на вопрос еще Михаила, потому что он заключался в следующем. Ты сказала, что у тебя еврейские корни, и что ты ходила в синагогу и в церковь. Вот, и Михаил, например, связывает вот твою болезнь с неким таким отступничеством. То есть вот он считает, что тебе нужно было остаться в иудаизме, а так как ты перешла в христианство, то, соответственно, вот могло прийти такое наказание. Вот кто хочет прокомментировать?
Ну, Михаил, если бы это было так, то болезнь бы закончилась с возвращением Нади в иудаизм. Но этого не произошло. Это первый момент. И второй, если, вот, например, логически подумать, просто давайте допустим такую мысль, что если залогом здоровья является ортодоксальный раввинистический иудаизм, тогда, ну, просто вот как вопрос, да, я ничего не утверждаю, просто как вопрос, Михаил, а вот Холокост, например, вот, смотрите, центром раввинистического иудаизма была Польша, и где было больше всего страданий во время войны? И половина всех погибших евреев, к огромному сожалению, это была Польша, и это же был центр иудаизма, тогда по вашей логике получается, что там наоборот должна быть тишь да гладь, да гладь, и никаких проблем не должно быть, то есть, ну, я не думаю, что это... В этом причина, даже наоборот.
Да, ну насколько вы могли ответить, хотя здесь вот Михаил там пишет, обвиняет меня в какой-то нечестности, ну, не знаю, Михаил, я вот зачитала все как есть про то, что ваше мнение, там, правда, было еще одно сообщение, но я не могу зачитывать все, мы не можем этот эфир посвящать только общению с вами, хотя еще раз говорю, спасибо за то, что вы пишете, вот несмотря на ваше мнение, но вот мы открыты на самом деле и говорим то, во что мы верим и что считаем правильным. Хотя наши мнения могут не совпадать, я это прекрасно понимаю. Вот буквально у нас осталось прям 2 минуты, да? И, пожалуйста, скажи, во-первых, сколько длился вот этот процесс, сколько было операций сделано, потому что очень мало времени уже.
Ну, мне назначили лечение 4 цикла химии, затем должна была быть главная операция, затем еще 4 таких сильных циклов химиотерапии.
И сколько все это продолжалось по времени?
Да, в течение двух первых 4 циклов мне сделали 2 операции, потом была главная операция, которая длилась 13 часов, потом еще была одна операция. И все это длилось по времени до 10 месяцев. То есть это был долгий период лечения.
Это действительно было очень долго. И вот сумма, которую собрали тебе, это
да,
колоссальная.
И вообще
какая
все
мое
лечение заняло в финансах. Это было приблизительно 1 400 000 долларов.
Друзья, представляете, огромная сумма.
Человека, который
она
мне,
была собрана.
Но не был ни родным, ни близким. Да, и Бог просто открыл его сердце, так коснулся. И уже к концу лечения мы также просили о финансах на реабилитацию после всех этих операций. Вот, и в течение одной недели, я вам говорю, одной недели Бог пришел и с ответом, и это
с этой необходимой суммой.
Хорошая сумма на реабилитацию, чтобы я могла в Израиле.
Спасибо тебе огромное, прийти. Просто потому что многих это вдохновило. Друзья, мы вам желаем этой радости в жизни, и, конечно, шалом, дорогие, на всю эту неделю. Счастливо, Бог в помощь.
Шалом.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.